Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Внимая ужасом войны. Первая мировая устами участников и современников». Сегодня прозвучат военные мемуары другого маршака. Все знают Самуила Маршака, детского писателя и переводчика. Маршак сегодняшней программы Александр Осипович Иосифович, его дальний родственник. Александр Осипович родился в семье знаменитого ювелира, киевлянина Иосифа Абрамовича Маршака, который был в старой России одним из крупнейших конкурентов Фаберже. Ювелирный дом «Маршак» производил более половины золотой продукции в юго-западном крае Российской империи. Старший «Маршак» был киевским купцом первой гильдии и многократным призером различных выставок. «Маршак-младший», герой сегодняшней программы, закончил в Киеве коммерческое училище и отправился в Париж, где поступил на юридическое отделение Сорбонны и прожил 4 года, сблизившись с кругом русских общественных и революционных деятелей. Осенью 13 года он вернулся в Киев и вошел в ювелирное дело своего отца. Но поработать на семейном поприще ему удалось только один год. Разразилась Первая мировая война, где Александр Осипович очень быстро оказался в авиаотряде. Об этом он в нашей программе расскажет сам. Я с ужасом думаю, что было бы с этими воспоминаниями, если бы не сказочное везение. Почти 15 лет назад я в Нью-Йорке нашел в маленьком частном архиве большую коробку со старыми пленками. Владельцы архива, американские энтузиасты, приобретшие эти записи по случаю, не знали даже, на каком языке говорят неведомые голоса. Кажется, по-сербски говорили они, впрочем, мы не уверены. Это были десятки воспоминаний россиян, участников Первой мировой, революции и гражданской войны, драмы, исповеди, размышления у микрофона. Только малую часть этих записей, сделанных специальными корреспондентами «Радио Свобода», удалось использовать в передачах 60-х годов. Кое-что повторялось в 70-е, остальное сочли балластом. Я никого не виню. Просто полвека спустя смещаются исторические пропорции. Когда-то незначительное вырастает в своем масштабе, и мы хватаемся за отринутые свидетельства былых эпох. Сейчас кажется, как такого рассказчика, как Александр Маршак, можно было отдать в чужие руки? Рукописи не горят. Получается, что и пленки не стираются. Будем жить с этой надеждой. Вначале небольшой фрагмент мемуаров о жизни в Париже и о близости к тамошним русским кругам с 1909 по 1913 год, вспоминает Александр Маршак.
Со всеми мы были самыми близкими приятелями. С Аксентьевым, с Черновым, Фельдманом, я уже не помню. Главным образом большая дружба была с Аксентьевым Николай Дмитриевич, который у брата учил даже детей русскому языку. Да, Высоцкий Александр Давыдович был тоже иммигрантом. Да вообще у брата обыкновенно, так у нас был такой образ жизни. По субботам все собирались у Высоцкого Александра Давыдовича, а по воскресеньям у брата. И это, большей частью, была та же самая компания. И вся эмиграция русская, революционная, так как Высоцкий сам был революционером, у него собиралось. Гоц, Цейтлин, все. В воскресенье большая часть приходила к брату. Так что или встречались у Высоцкого, если не все приходили к Высоцкому, то на следующий день приходили к брату. Но это были таких два центра, потому что это были единственные двое женатых людей и состоятельных, которые имели свою квартиру, имели жену, где можно было собираться. Остальные жили по гостиницам, по отдельным комнатам, и были люди небогатые. И поэтому мне удалось всех знать лично здесь. Правда, они были старше меня, потому что мой брат доктор был на 6 лет старше меня, это были его сверстники. Но я этой разницы в возрасте не чувствовал совершенно. Мы все были приятелями, с Аксентьевым уже после войны здесь тоже очень дружили и так далее. Так что свою жизнь здесь я провел уже в таком обществе очень лево настроенном. И для меня Когда я вернулся в Россию в 13 году, вообще вопрос о том, что царский режим может существовать, не ставился. Это временное бедствие, которое скоро нарушится, скоро лопнет.
А ваши политические взгляды к тому времени, когда вернулись в Россию, их можно было охарактеризовать как? Вы были, скажем, тогда социал-демократом?
Революционером. Я здесь заразился от Авксентьева, от Чернова. Я тогда, хотя я не очень хорошо и разбирался, что. Но, во всяком случае, социалистом, каким-нибудь социалистом. И надо сказать, что даже в буржуазии большой, я этим заразился, потому что я был в Париже, но даже в Киеве, куда я приехал, и где я столкнулся с людьми моего круга, но не бывшим за границей, не видевших всех этих революционеров, настроение было одинаковое, то же самое. Все студенты или кончившие студенты, с которыми я там перезнакомился, моего общества, еврейского главным образом, все были настроены очень левыми, все были или социал-демократами, или они, может быть, и не были записаны в партии, большинство из них не было, но они сочувствовали этому, получали все газеты и только об этом и говорили. И вообще как-то невозможно было быть монархистом, это были только ренегаты были монархистами тогда. И действительно так они были. Студенты, например, которые, они назывались белоподкладочниками, к ним относились все с презрением. Это было совершенно непонятно, чтобы интеллигентный человек мог сочувствовать тому режиму. Поэтому он и пал так легко. И это не только среди молодежи, это даже у людей более почтенного характера, у всех людей либеральных профессий.
Все адвокаты. Вы, значит, вернулись в Киев в 13 году, да. И вскоре после этого началась война.
Вскоре после этого началась война.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Внимая ужасом войны». Первая мировая устами участников и современников. Военные мемуары другого маршака. Александр Осипович рассказывает. Пленка 65-го года.
Несмотря на то, что война была затеяна правительством, она была встречена с большим энтузиазмом. Все, и евреи, и неевреи, говорили, что это Германия на нас напала, нам нужно защищаться. И не было такого отношения к войне, как, скажем, в 1905 году, как во время Японской войны, когда всякое поражение считалось успехом. А, опять побили, вот так и не надо. А здесь наоборот. Страшный энтузиазм, страшное воодушевление, страшное злобление против немцев.
Mm-hmm. Евреи приняли так же?
Абсолютно. Абсолютно. Все евреи шли на войну, несмотря на то, что для евреев служба в армии была очень тяжелая.
Вот можете вы объяснить тоже мне, а какие были законы, правила относительно военной службы для евреев?
Вот. Во-первых, вот я вам расскажу сначала общий порядок. Все люди молодые, окончившие университет, не поступали на военную службу простыми солдатами. А это были солдаты, которые назывались вольно определяющиеся. Это вы знаете, что
это? Да, да, да.
Эти вольно определяющиеся, во-первых, служили один год вместо четырех. Во-вторых, они не выполняли никаких черных работ. В-третьих, на их погонах были нашивки такие, которые сразу их отличали от всех других солдат. И, кроме того, по истечению полугода они держали какие-то экзамены и уже выходили выходили в запас.
Да.
Прапорщиками, то есть это первый чин офицерства.
Да.
Теперь евреи, они могли быть вольно определяющимися, но они могли быть прапорщиками. Евреи никогда не могли поступать, перейти дальше нижнего чина. Они всегда оставались солдатами и в офицерство никогда не могли попасть. Так что я, когда началась война, да, надо сказать, что я, когда приехал в Киев с дипломом юридического факультета Парижского, мне представлялась возможность получить русский диплом, если я буду держать государственные экзамены при университете, юридическом факультете. Это необходимо было для того, чтобы получить все права. Еврей, не имеющий диплома университетского или не будучи купцом первой гильдии, был очень ограничен в своих правах. Во-первых, он не мог жить, где ему хочется. Во-вторых, он не мог заниматься профессией, которой ему хочется. Так что мне, конечно, необходимо было раньше всего приобрести себе эти права, то есть путем государственного экзамена. Для того, чтобы держать государственный экзамен, нужно было держать раньше латынь, потому что в коммерческом училище латыни не было. А считалось, что на юридическом факультете необходимо знать латынь. Так что я сдал латынь за 8 классов летом 2014 года и поступил и начал готовиться к коммерческому институту. Тут объявилась война.
То есть не коммерческому, а
юридическому.
Да.
Тут объявилась война. Значит, мне надо идти на войну. Но я мог не идти, если я хотел. Что у меня с детства грыжа. А по русским военным законам грыжа освобождалась окончательно от военной службы. 66-я статья, литера А, я это хорошо очень помню. Если вы показывали, если у вас увидели грыжу, вы были негодны к военной службе. И я поэтому не шел, продолжал готовиться. Но мне очень хотелось пойти.
А пойти вам хотелось чисто по таким, ну как бы,
авантюрным
соображениям?
Нет, соображения.
Политического характера?
Нет. С одной стороны, конечно, эти авантюрные соображения поддерживались энтузиазмом патриотическим. Если бы это, например, было в 1905 году, мне бы никогда эта авантюра бы меня не соблазнила пойти на фронт, потому что я считал, тогда, хотя и был ребенком, но я заражался общим настроением, тогда, наоборот, надо было уйти, стараться спрятаться, стараться не помогать. А тут желание...
Наоборот, да.
Смотрите, все это вместе совпало. Но я, конечно, когда отцу сказал, что я хочу пойти на войну, так он на меня как сумасшедшего посмотрел. Что ж ты, говорит, такое... Что ж ты будешь идти? Чего? Так я ему доказал, что эта грижа, это ничего не стоит. Но и меня заберут, пройдет еще полгода-год, и меня заберут в пехоту. Самая ужасная вещь. А если я пойду добровольцем, так я могу выбирать. И поэтому я пойду сейчас в автомобильную роту. Это очень легкая работа, приятная, я буду жить в чистоте. И я буду застрахован от того, чтобы меня не забрали. И он согласился с этим. Так что в октябре 2014 года, после того, как я начал работу уже в деле, где был полгода, я отправился на фронт во Львов.
Вольноопределяющимся.
Во Львове работа была очень неинтересная. Я возил как простой шофер одного полковника, то другого генерала по городу или куда-нибудь ревизовать какое-нибудь место за 50 километров. А кроме того... Там в казарме ужасно было неприятно жить, вонь такая. Я против казармы увидел дом хороший, в котором я у швейцара узнал, есть пустая квартира. Я ему дал 3 рубля и в этой квартире поселился. Причем эта квартира была чудно обставленная, вся была там мебель хорошая, белье, посуда, все что угодно. Вот живи как хочешь. И видно было, что люди только что ушли. Я еще одного своего приятеля, тоже товарища по Киеву, тоже вольноопределяющегося, который был в железнодорожном батальоне. Я говорю, идем, слушай, что нам тут в казарме, идем там будем жить. Мы там поселились. И очень нам хорошо жилось. В один прекрасный день, не знаю, что это вдруг, какая-то там была перекличка ночью, проверка в казарме, нас нету. Ну, нас послали за нами, потому что фельдфебель знал, где мы живем.
Да-да.
Послали за нами, нас вытащили оттуда и прямо в карцер. И на утро нам объявили, что это карцер только времени, а мы будем 15 дней под арестом сидеть. Мне это очень не понравилось, вообще не очень. И значит, сейчас же бросить квартиру и идти в казарму. А это мне ужасно. И работа неинтересная, это жизнь в этой казарме, что это за война. Я хотел посмотреть войну. И я узнал, что у нас от нашей роты, в которой было много машин, были отряды на фронте. Тогда я прямо к начальнику, к полковнику, нахально в канцелярию пришел и говорю, ваше высокоблагородие, разрешите подать рапорт о желании моем идти на фронт. В этом отказать нельзя. И через неделю я отправился в отряд, который стоял уже совсем близко от фронта, при штабе корпуса, где был также штаб генерала Брусилова. Ну, там мне совсем вольно жилось. Жил еще с двумя товарищами, солдатами. Там никаких казарм уже не было, никаких проверок не было, никаких перекличек не было. Жили в какой-то халупе у крестьян, которые за нами очень ухаживали. Они нам готовили, мы им платили гроши какие-то. И очень хорошо. Работы было мало. И дни проходили просто прогулках, разговорах. В преферанс меня там научили играть. Брат мне книги присылал, которые я просил. Но это мне тоже как-то было скучно. Я не для этого туда хотел ехать. И вот я увидел, что в 5 верстах от нас авиационный отряд. Я туда пошел посмотреть. Она сказала, что я уже с детства очень увлекался фотографией. И у меня всегда с собой фотографический аппарат был. Я пошел посмотреть, покрутился. На следующий день пришел с аппаратом. Начал снимать аппарат. И потом подошел, попросил вилкового офицера, попросил разрешения снять ближе аппарата. Вот, пожалуйста, пожалуйста. И тут меня начальник отряда, штабс-капитан Макаров, зовет. Он говорит, вы что такое, вольноопределяющий? Я говорю, вольноопределяющий 3-й автомобильный рот. А я вижу, вы, говорит, с аппаратом ходите. Вы умеете снимать? А вы покажите мне какой-нибудь ваш снимок. Покажите мне, снимите что-нибудь. Я говорю, мне же надо проявить. У нас, говорит, все есть. Только мы не знаем, как этим пользоваться. Я им проявил, показал снимки, им очень понравилось. Он мне говорит, вы не хотели бы у нас остаться? С удовольствием, подумайте, в те времена. Я искал авантюры, а тут самая интересная авантюра – авиация. Я говорю, да, но я же в автомобильной роте состою. Вы не беспокойтесь, он говорит. Мы имеем приказ от великого князя, который был тогда шефом всех авиационных войск, организовывать у себя фотографические отделы. У нас есть весь материал, но никого нету, кто бы умел что-нибудь делать. Я вижу, вы хорошо умеете это делать, так вы останетесь у меня, а я уже от себя напишу рапорт вашему начальнику, вашей роты, что я вас забрал и прошу к себе прикомандировать. Я забрал свой сундучок, перешел туда, и тут уже совсем райское житье. Поселился вместе с офицерами, был с ними совсем по-товарищески, с ними жил, с ними ел, с ними спал. И чудно себя чувствовал, обращались со мной совершенно не как солдатом, а как с равным. И приятные люди, авиаторы, даже в особенности в те времена, это были все более-менее герои, которые шли под... Это же аэропланы наши, это же были картонки какие-то, а не аппараты.
А вот, слушай, маленькая деталь, это были все какого производства? Русского или французские,
английские? И то, и другое. Были некоторые аппараты французские. У нас вообще полагалось иметь 8 аппаратов. У нас было 3 французских и 5 русских. Русских были 5 штук. И они в Киеве делались аэропланы, а в Одессе делались моторы, анзани, итальянские. Ужасная была гадость. А французские были ньюпоры. Туда были немножечко лучше. Потом к нам стали появляться лучшие аппараты. Но я тогда совершенно, конечно, разницы не знал между одними и другими. Вообще мне нравилось, что что-то летит, и самому хотелось полететь. Он, значит, написал официальный рапорт, подал, чтобы меня откомандировали. Потому что он выяснил, что евреев в авиационные войска принимать нельзя. Значит, можно, я должен считаться в автомобильной роте, да, и прикомандированным быть к авиации. Получается ответ, что ни в коем случае он меня не отпускает, что он требует, чтобы меня отправили обратно во Львов, так как я должен 15 дней отсидеть. Но он был человек очень энергичный, хотел провести, ему нужно было показать великому князю, что он... имеет фотографическое дело, он это ответил, что насчет моего наказания он это выполнит, что он меня сам посадит, но что я ему необходим, и поэтому он подает рапорт начальнику корпуса, так как отряд принадлежит корпусу, о том, что он просит меня перевести. Получился приказ от начальника корпуса, чтобы меня перевести. Я был там вначале в качестве прикомандированного от автомобильной роты. И когда прошло 6 месяцев, и мне полагалось 5 дней отпуска, то я должен был поехать в Киев, где уже совместили с моим отпуском некоторые поручения для отряда. В частности, покупка всех необходимых фотографических материалов, которых мне не хватало. Я за это время там уже развил большую деятельность фотографическую. И ехал я в Киев вместе со своим большим приятелем, поручиком Лаймунтовичем.
Простите, как?
Поручик Лаймунтович, который ехал в Одессу, уже откомандированный от отряда, он был очень хорошим летчиком, как инструктор авиационной школы. Во Львове мы так обрадовались, что нашли баню, что решили раньше всего в эту баню пойти. Мы пришли туда в 10 часов утра, она еще была закрыта. И условились там в этой бане встретиться в 12 часов. А я по глупости до 12 часов захотел, решил пойти в роту повидать своих старых товарищей. И тут меня мой полковник Хомяков хватил.
И в карцер.
В карцер не посадил, но поднял на меня страшный крик. И говорит, я вам запрещаю из роты выходить. И больше я вас отсюда не выпускаю. Что это за безобразие? Какие-то интриги вас вводят, переводят. Это черт знает что. Он был известный такой хулиган в этом отношении. Он притеснял очень солдат. Может быть, меня, как еврея, еще больше. Потому что он был очень правый человек. Я думаю, черт, пропало все мое дело. Куда мне дело? Что пропало, так пропало. Я иду в баню. Хотя мне строго запрещено, я только что получил приказ военный, я ослушался военного приказа своего начальства. Иду в баню, там с Лаем Анатольевичем, говорю, слушайте, как, что случилось, какая драма, я чуть не плакал. Он меня называл маршаки. Слушайте, маршаки, перестаньте плакать, вы не имеете права идти, если вам потом начальство приказывает что-нибудь, вы обязаны слушать последнего приказа. Я ваш начальник, и вот я вам приказываю ехать в Киев. А если будут какие-нибудь недоразумения, я отвечаю. Ну, вот так это и случилось. Я поехал в Киев. Там очень было, конечно, приятное житье. Приехал героем я. Но я никогда не говорил, что я летаю для того, чтобы не беспокоить родителей. Вернулся обратно в роту уже с огромным количеством обоза, который я привез, и по поручениям частным, и казенным. И тут мне уже удалось развить такую фотографию, потому что я много новых аппаратов привез, которые, вероятно, ни в одном отряде не было. Надо сказать, что кроме чисто авиационных разведок фотографических, в нашу обязанность фотографов-наблюдателей входило фотографировать все события на ближайшем фронте. Тогда военных корреспондентов не было, фотографов. И это выполняли мы, фотографы авиационных отрядов. Так что в моем распоряжении был автомобиль. Значит, я тоже был шофером, но я был как фотограф, имел своего помощника, шофер имел своего помощника, и мы с этим грузом, с этим автомобилем, когда не было обязанности куда-нибудь летать, что-нибудь фотографировать, объезжали фронт, в основном, если где-нибудь что-нибудь случалось, атака, нападение, мы тут сейчас же за ними, чтобы все это... Я привозил снимки потрясающие в смысле актуальности, в смысле их иллюстрационных чисто ценностей, горы трупов. Мне удавалось пребывать непосредственно сейчас же после какой-нибудь атаки, сейчас же после битвы. И я привозил снимки, на которых тяжело было даже смотреть. И все эти снимки я сейчас же воспроизводил, когда приезжал в нескольких экземплярах. Полагалось один экземпляр сейчас же отсылать великому князю, один в штаб армии, один в Москву, в будущий военный музей, и, конечно, для отряда, и всем офицерам, и себе. Так что каждый снимок интересный воспроизвелся фактически в 15-20 экземплярах. И я стал известным таким лицом, еще по другим соображениям. Когда мы летали, чтобы сделать какую-нибудь разведку, то по возвращении нужно было сейчас же отослать этот снимок в штаб армии, возможно, скорее. Для этого нужно было высушить негатив. А высушить можно чистым спиртом. Значит, в моем распоряжении был чистый спирт, который выдавался для фотографии за подписью начальника и моей. Без меня нельзя было получить чистый спирт. И мне приблизительно для фотографии нужен был литр в месяц, скажем. А мы выписывали ведро в месяц. А ведро знаете сколько? Это 40 литров. Так что я был не только знаменит тем, что я хорошие фотографии делал, а то, что от меня водки сколько можно было получить. Потому что тогда же был сухой режим, тогда же нельзя было и получить, не было совершенно водки в России нигде.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь посредником боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода».
Будущее в ваших руках. На волнах Радио Свобода «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Внимая ужасом войны. Первая мировая устами участников и современников. Военные мемуары другого маршака». Магнитофонная запись 65-го года.
И вот жилось мне очень приятно и очень хорошо до моей поездки в Киев, когда там меня полковник Хомяков зацапал, я чуть было не застрял. По возвращении в отряд я все это рассказываю своему начальнику. Вот это, говорит, так нельзя оставить, надо вас перевести. Я говорю, ну а как же меня переведете? Я еврей. Он говорит, ну посмотрим, вы не беспокойтесь. В всяком случае, я вас не отпущу. Очень хорошо сделали, что вы там не остались. Недоразумений не будет, будьте спокойны. А он, очевидно, уже знал, что его переводят. И через пару недель он мне говорит, маршак, я должен ехать во Львов с докладом к великому князю. Так как я получаю повышение, я буду командовать авиационной ротой, а не отрядом. Он был очень храбрый офицер, он имел два георгских офицерских креста. И говорит, вы поедете со мной, вы меня повезете. Потому что там сообщение было только автомобильное. Вот я беру вас как шофера, вы меня повезете во Львов, и там посмотрим. Я его везу во Львов, в какую-то гостиницу заехал, я тоже там помылся. И потом, значит, я его везу к великому князю. И со своим помощником, у нас каждый шофер имел помощник, сижу внизу в автомобиле и его жду. Через 5 минут спускается офицер, и это вы, великий князь, с маршрутом? Пожалуйста, наверх, вас зовут к великому князю. Вводит меня в кабинет великий князь и мой начальник. Я стою как совершенно в такой панике, я же слова не могу говорить так. И мне великий князь говорит, вы из Киева? Да, ваше высочество. Вы что, вы это ваш какой родственник, ювелир маршак? Так точно, что это мой отец. Ну, вы знаете, отлично ведете свое дело. Одним словом, мне несколько похвал сделал и говорит, что я сделаю своей воле исключение и перевожу вас в авиационный отряд. Вы отныне будете считаться солдатом 12-го авиационного отряда, а не 3-й автомобильной роты. Меняйте ваши погоны, и вы теперь зависите только от начальника вашего отряда. Ну, тут моей радости, конечно, уже не было границ.
А какое на вас впечатление оставил великий князь? Ну, по-советски очень хороший, просто поскольку,
да,
сказать, он вам...
Ну, он вообще был очень хороший человек. Да. Он один из самых приятных был. Он, во-первых, очень интеллигентный человек. Это Александр Михайлович. Угу. Он был очень интеллигентный человек. И он был даже либеральный человек. Вот во время революции, например, он был из тех, которые были против Николая II. И я потом, когда был освобожден от военной службы по другим соображениям, и он жил в Киеве тогда, его штаб был переведен в Киеве, он часто приходил в магазин, я с ним много разговаривал. Он хорошо относился к моему отцу, и когда он приходил, его вводили в отдельный кабинет, и он всегда звал меня тоже. Он был обаятельный человек, Александр Михайлович. Вообще он не подчинялся всем правилам двора. Он же женился этим браком, как называется?
Да-да.
Марганатическим браком на княгине, который назвал ее княгиней. Он ее сделал княгиней. Я с ней был тоже потом знаком уже в Париже. Он после его смерти, потому что его убили большевики во время революции. А ей удалось уехать. Я не помню фамилию. Княгиня. Очень милая женщина. Вот он, видите, настолько был либеральным, что он не считался ни с какими этикетами и пожертвовал своими привилегиями двора и женился на женщине, которую он любил. Так что это уже показывает характер довольно либеральный его. И вот я тогда в отряде уже почувствовал себя прочно и очень приятно. Жизнь была очень легкая и интересная, конечно. Опасности я не сознавал. Я начал первый раз понимать опасность, когда летчика, который улетел со своим наблюдателем, через 15 минут после того, как он отлетел, мне пришлось снимать уже умершим, разбитым. А мы с ним очень мило проводили время, очень милый человек был. И вот я был вызван, поехал на автомобиле в то место, где лежал его разбитый аэроплан. И он с разбитой головой, это ужасное зрелище было. Когда я снимал своего, это, конечно, на меня производило гораздо больше впечатления, когда я приезжал и снимал чужие трупы. Причем первое время эти трупы на меня тоже ужасные вообще. Но я, ну, вы знаете, когда не просто на них смотришь, а через объектив, и когда задаешься целью хороший снимок сделать, это не производит такое впечатление, когда просто стоишь рядом и смотришь. Потому что занят своей идеей, как это лучше снять, какую диафрагму, с какой стороны, как подойти. И забываешь о том, что снимаешь. А когда тут свой приятель лежал, это, конечно, уже было тяжело. Потом, через некоторое время, мне самому случилось подвергнуться опасности, которую я не сознавал совершенно. Потому что я еще тогда недостаточно много летал. Был снег, это было зимой еще, в Карпатах. Мы поднялись с моим летчиком, потому что каждый наблюдатель имел своего летчика. С моим летчиком штаб-капитан Гавин. Только мы поднялись на 500 метров, медленно тогда поднимались, это же очень слабенькие моторы были, вдруг я чувствую, что мы спускаемся. И как-то не так, как всегда вперед, а так бок. Я думал, что он спускается, потому что он что-то такое или забыл, или ему нужно спуститься, и разговаривать невозможно. И когда мы подошли совсем к земле, там было снегу около 3 метров, врезались в снег, и страшный толчок. Наблюдатель всегда сзади сидит в этих аппаратах.
Да, да.
Это тогда мы уже имели Вуазели. Это аппарат... Вуазели. Вуазан. Аппараты были военные. Вуаза из Франции. Они были устроены так. Это были, во-первых, бипланы, где гондола узенькая, длинная, так расположена, что спереди сидит летчик. У него эта гондола приблизительно доходит вот так, выше колен. А я сзади. Так что у меня она вот так вот, ноги свободны. А сзади меня мотор. И когда случился этот сильный толчок, меня выбросило из аэроплана между крыльями. Своей каской я порвал этот стальной кабель маленький, который соединяет оба крыла. И меня выбросило в снег. 3 метра снегу. Я весь царапинки совершенно стал. А у бедного летчика ему эти ноги были перебиты. Так что это вот второй момент такого. Но я страха не испытывал, потому что все это было так неожиданно. Я еще не понял, что мы падаем. Ну, потом начались постепенно другие седаны. Но я же говорю, так это все было связано таким теплым друг друга отношением. И привыкаешь к тому, что всегда кажется, что если сосед упал, то для меня, может, и не... Да и не думаешь об этом. Там так весело было.
Вот что у вас, я чувствую из вашего рассказа, что у вас не было никаких трений, неприятностей по тому, что вы были евреем.
Никаких. Надо сказать, что в отряде офицерство было более интеллигентное во всех отношениях. И более культурное, и более образованное, и более интеллигентное. У меня никаких абсолютно не было. Единственное, что было, это то, что полагалось, так это такая традиция создалась, что после 2-3 полетов солдат получал георгиевскую медаль. Так как тогда полет, каждый полет считался еще подвигом, это не так, как теперь. Я сделал 21 полет, и никакой медали не получил. И начальник тогдашний, этот самый, которому перебили ноги, потом он вернулся обратно, но он больше не летал. Мы с ним были в страшной дружбе, и он меня просто называл Шурочкой. И он мне говорит: Шурочка, вы на меня, наверное, сердитесь, что я вас к медали не пришел, к георгиевскому кресту. Потому что мне уже по тарифу, так сказать, полагалось чуть ли не все 4 георгиевские креста, а не только медаль. А для меня это имело огромное значение, потому что евреи георгиевские кресты имели все права, больше, чем университетские. Еврей с университетским дипломом имел право жить где угодно. В городах имел право приобретать недвижимое имущество. Но в деревнях не имел права. Считалось, что еврей в деревне не должен жить, что он будет там развращать крестьянство, его эксплуатировать. Поэтому в городах еще можно ему дать что-нибудь, но в деревню его пускать нельзя. А георгиевский кавалер имел абсолютно все права. Он был приравнен к православному, так как если бы он крестился.
Да.
Поэтому для меня георгиевский крест был очень важен. Я ему и говорю: Алексей Николаевич, это, собственно говоря, вы знаете, как для меня это важно, но если вы считаете невозможным, вот видите, почему я вам не дам. Если я вас представлю георгиевскому кресту, во-первых, вам его не дадут. А во-вторых, я буду иметь большие неприятности. Как-то я себе позволяю еврея. И что бы я ни написал, найдут предлог, чтобы вам не дать. Я, говорит, откровенно говоря, я уже наводил справки частные, могу ли я это сделать или нет. И, к сожалению, он говорит, ничего не говорит. Я, говорит, вас очень люблю, но почему вы еврей? Это много раз мне говорил. А я тогда, может быть, благодаря такой обстановке, где мы все все-таки так близко жили с опасностями, всюду видели смерть, я тогда очень заинтересовался Евангелием, которого я до сих пор не знал. И стал очень увлекаться и подробно. Не все понимал, в некотором месте мне казались разногласия. А этот мой начальник Гавин, он был бывшим семинаристом. Он это очень хорошо знал. И вот мы всегда в свободное время часами гуляли и обсуждали. Он меня учил, и я его спрашивал Евангелие. На этой почве у нас тоже дружба создалась большая. Между прочим, в Париже потом уже мы встретились, он был шофером такси здесь, умер в больнице, моя жена каждую неделю к нему ходила, я был занят, он был очень приятный человек. И вот такая жизнь в отряде меня совершенно поглотило. Я чувствовал себя равным со всеми офицерами. И, как я вам говорю, никакой разницы между нашими положениями, несмотря на то, что я вольноопределяющийся еврей, а они офицеры с чинами, и другие вольноопределяющиеся, уже при мне сделавшиеся офицерами и получившие георгиевские кресты за 2-3 полета. Но они сочувственно ко мне скорее относились, а не с каким-нибудь недовольством или презрением. Я наоборот чувствовал себя каким-то таким героем, которому все сочувствуют. Вот такое было отношение.
Какое были настроения среди вот этого молодого офицерства, летчиков? То, что касается политики, то, что касается тех событий, которые происходили в России.
Тогда еще не происходили события. Это было в 15-м году.
Ну, скажем, что говорили вот эти офицеры военных неудачах, например? Кого они обвиняли? Хотя обвиняли ли никого? Может, они...
Нет, об этом не говорили. Об этом больше стеснялись, может быть, друг друга. Но за столом об этом никогда не говорили, со мной никогда. Да я думаю, что тогда еще, в 15-м году, я в конце 15-го года ушел, тогда еще не нарастало это, еще не сознавали поражение. Тогда еще русская армия считала себя сильной, то, что временное отступление, это в каждой армии, в каждые периоды войны. Тогда еще этого совершенно не было. Я ушел из армии, когда еще армия считала себя сильной, офицерство еще было очень хорошо настроено. Но были недовольства и выражалось между собой ворчливость какая-нибудь на начальство за то, что не дают достаточного хорошего материала. Вот, например, мы ждали с нетерпением, почему нам не дают аэропланов с пулеметами, когда уже у французов всюду есть пулеметы. Там в воздухе сражаются, а мы имеем только револьверы немецкие, маузеры. Но это так, что наоборот, недовольство было не потому, что против правительства, а того, что ведут войну, но не дают нам хорошо вести войну. Потом мы знали, там кругом же у нас артиллерийские батареи были, что не хватало часто снарядов. Мы еще не понимали, что это потому, что правительство не умеет создать эти снаряды, а потому что что-то такое случилось, что там недостаточно работают и так дальше. Потому что ведь только тогда начались создания эти, если вы помните, Ахвитова и не знали, земские союзы, городские союзы, военно-промышленные комитеты, которые стали организовывать производство орудий, снарядов и так дальше, и так дальше. На всех фабриках это организовало не правительство, это организовало буржуазии и промышленники, которые сначала отстранялись от работы, а потом, когда правительство увидело, что само справиться не может, они им дали возможность это делать. Но мы же на фронте всего этого еще не знали. И тогда это еще не было организовано. Были недовольны тем, что не дают возможности достаточно хорошо воевать, что некоторые беспорядки, что запаздывание. Больше ничего. Но никаких фактических каких-нибудь выступлений не было никого.
А какие же причины привели вас к тому, что вы покинули армию, ушли из армии?
Во-первых, когда я второй раз приехал в отпуск, мне очень понравилась одна барышня. И я уже тогда был в форме летчика. Был в авиационном отряде, а форма летчика отличалась от обыкновенных солдат. Во-первых, черные брюки вместо этих вот защитного цвета с красным кантиком, шапочка такая специальная, кожаная куртка, погоны с пропеллером, понимаете, это амуниция такая, которая всех барышень побеждала. Ну и тут мне вот так это захотелось очень с этой барышней. Я 5 дней побыл и уехал. И во время опять моего отсутствия началось страшное отступление. Это было в 15-м году. Мы были далеко в Галиции, мы были под Краповым.
Где?
Под Краковым.
Под Краковым,
стояли,
да.
Да. Настолько, что мы почти каждый день летали над Краковым посмотреть, что там делается. И потом там Краков был кругом окружен фортами. Мы были в 50 километрах от Кракова, в Ясло. И потом вдруг...
Где, простите?
Ясло.
Ясло.
Это, да, это в Карпатах. И вот вдруг надо отступать. Сложили все эти вещи, идем назад. То, как может. У нас свой обоз автомобильный, мы были привилегированы в сословиях, у нас не было лошадей, совершенно, у нас только грузовики и автомобили. И мы отступили до Волочиска сразу. Через Перемышль, через Львов. Прямо нас во Львове два дня постояли, нам велели дальше идти до Волочиска. А у нас в это время оставался всего один аэроплан. Все остальные были сбиты. От Волочиска дошли до Дубна. От Дубна нас довели до Житомира. Это отступление продолжалось приблизительно два месяца. В Житомире мы сидели, абсолютно ничего не делали. Жили в тюрьме. Новая тюрьма была выстроена, которая тогда еще... не было передано в ведомство Министерства юридического.
Юстиции.
А оно еще оставалось в ведении хозяйственном таком. И вот нам отдали эту тюрьму. Мы там всем отрядом жили в эту тюрьму. И ждали, когда нам пришлют новые аэропланы для того, чтобы опять идти на фронт. И вот эти аэропланы долго не приходили. И в один прекрасный день... у нас и летчиков тоже оставалось только два. Получается приказ... чтобы приехать в Москву летчику для того, чтобы испробовать и познакомиться с теми аэропланами, которые нам дадут. Но этот летчик взял меня с собой в Москву. Чудные аэропланы. Так это нам понравилось. Совсем не похоже на то, что у нас было и с пулеметом.
А это какие аэропланы были?
Как? Французские.
Французские.
Непор.
Непоры, да.
Но Непоры уже лучшего качества, потому что первые Непоры не имели никакого оружия. И вот это с этим самым, на этот Непор мы сели, закрутились и упали. Но не очень разбились. У меня всякие синяки и маленькая рана была. Но ничего страшного, перелома никакого не было, ничего. У летчика здесь лоб был побит. Как-то очень удачно. Он смог
спланировать,
но не смог сесть. Это была посадка, собственно говоря. Аппарат так перевернулся. И тут у меня что-то действительно случилось с моей грижей. У меня грижа была маленькая, я всегда носил бандаж. Но тут у меня она вылезла наружу. И очень больно стало. И барышня моя мне сказала, черт ты мне, довольно я уже погулял. Пойду в госпиталь и покажу свою грижу. Пошел в госпиталь, меня сразу отпустили, я пошел домой.
Сейчас один последний маленький вопросик, пока лента еще кончается. Да. Вот о чем я хотел спросить. Сравнивая русскую авиацию того времени и ту немецкую авиацию, против которой, которая была как бы против вас, что вы можете сказать?
То у немцев была авиация гораздо лучше. Мы сбили несколько немецких аэропланов, два немецких аэроплана, которых я, конечно, сфотографировал. Очень случайно, потому что у нас...
Но если у вас пулеметов не было, чем же вы их сбивали?
Ах, мы их сбили с земли, вот представьте себе.
Да.
Весь отряд начал стрелять, и как-то случайно подцепили, что попали в резервуар бензина пулей. 150 человек стреляло, одна какая-нибудь пуля попала. И вот они спокойно спустились на наш аэродром. Милые очень парни, австрийцы, но немецкий аэроплан. Надо вам сказать, что тогда, это было еще в 15-м году, у нас были такие рыцарские отношения. На Рождество они нам скинули корзину с подарками. Мы были, правда, в Австрии. Там были коньяк, шоколады, всякие пряники. И это было запаковано. Они низко очень спустились. Мы, никто не подумал даже их трогать. Они это запаковали так... в солому, чтобы при ударе ничего не разбилось. А мы им послали куличи, пасхи там напекли, то же самое. И если, например, когда-нибудь кто-нибудь из наших не возвращался, то на другой день нам присылали записку. Они скидывали, и мы знали, ждали спокойно, никогда не трогали, что с ним сделалось. Или убит, или попал в плен, или ранен, или часто даже был, два раза было так, что от него самого письмо по-русски. Все это выполнялось очень аккуратно. У нас тогда не было оружия, и даже если встречались в воздухе, так руками приветствовали друг друга. Каждый выполняет свои обязанности. Но это все было раньше, когда еще не было пулемета. А и вот, когда мы сбили этот немецкий, австрийский аэроплан, оба летчика сели спокойно, спланировали на наш аэродром. Так мы такой кутеж, такой пир с ними устроили. Мы 24 часа от себя не выпускали, вместо того, чтобы сразу отвезти в штаб. Они по-немецки, кое-кто там понимал из некоторых офицеров, они нам рассказывали, что у них делается, мы им рассказывали. пили, ели, и на другой день чуть не целовались, когда отвезли их в штаб. Так что, видите, отношение было тогда совсем не такое. Правда, я вам говорю, мы были воевали с австрийцами. И вот таким образом мы увидели их аппараты. И увидели, насколько они лучше наши. Может быть, мы получали не последние модели французские, потому что вообще французская авиация тогда была гораздо лучше немецкой. Но те аппараты, которые мы имели, даже французские, были несравненно хуже их. Во-первых, у нас было полеты всего на 3 часа. Затем у них аппараты были гораздо быстрее. Они могли лететь 5 часов. Затем мы могли поднимать очень маленький груз. Например, кроме своих аппаратов, я обязан был иметь бомбы. Максимум бомбу можно было взять в 25 кило. Можно было взять 2 бомбы по 10 кило или 5 маленьких по 5. Они могли брать бомбу в 45 кило. Вот такие вот мелочи. Затем управляемость их аппаратов мы уже понимали немножечко, видели. Их аппараты нам гораздо больше нравились, чем наши. Это все, что я знаю о качестве их аппаратов. А кроме того, когда они над нами летали, они планировали лучше нас, они выше нас могли летать. Нам нужно было подниматься чуть ли не 40 минут, чтобы достигнуть высоты в 1000 метров. А они это гораздо быстрее, как они нам рассказывали. Вот это была разница между нашими и их аппаратами. Ну, когда я... Пока я жил в отряде, я домой никогда не писал о том, что я летаю. Я там жил будто бы в качестве только шофера, так как я вообще пошел на войну как шофер. А то, что я занимаюсь фотографией, так это как любитель. Вот однажды фельдфебель, который должен был получить тоже отпуск, пришел, я знал, что он едет в Киев, спрашивает меня, может мне что-нибудь привезти, так он с удовольствием это сделает. Потому что для фельдфебеля, несмотря на то, что я был солдат, фактически я был для него начальник. Он приходил в офицерское собрание, и меня там заставал, и господин больно определяющийся мне говорил. Когда я ему дал поручение, просил его зайти к родителям, кое-что мне привезти, так он решил, что он мне должен доставить удовольствие, конечно. А самое большое удовольствие – это выставить меня как героя. А родители думали, что вот раз фельдфебель, Сашенькин начальник, так надо его хорошо принять, чтобы ему там еще было лучше. Хотя я все время писал, что мне очень хорошо. И вот его усаживают за стол, дают ему водку, закуску. И он так это рассказывает, как я хорошо живу, что я живу с офицерами, в полном тепле, и все приятно. А мать его спрашивает, ну а что, он летает? Ну как же, говорит, они такие храбрые, они каждый день летают. Вы знаете, моя мать сделала сердечный обморок, от которого она почти уже не оправилась. Она в 17-м году умерла, а это было в 15-м. Так что вот это услуга, которую он мне оказал.
А вы, значит, ушли из армии, попали в госпиталь. Это было в каком месяце, какого года?
Позвольте, это я не точно помню. Во всяком случае, это было в 15-м году.
Да.
Вероятно, это было в октябре или в ноябре, вот там.
И после этого вернулись в Киев.
И обратно в дело отца пришел.
Да.
Занял опять то место, которое я оставил, когда ушел на войну.
Александр Осипович Маршак. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Внимая ужасом войны». Первая мировая устами участников и современников. Военные мемуары другого Маршака. С 19-го года Маршак поселился во Франции. Он был одним из самых известных изгнанников в русском Париже. Ювелир, продолжатель семейного дела, коммерсант, общественный деятель, благотворитель, масон – обаятельный и открытый человек. Недаром именно его выбрал своим секретарем Федор Шаляпин. Обладая хорошим чувством юмора, Александр Осипович понимал толк и в мемуарах, и умел вспомнить и рассказать с отменным чувством. Открыв ювелирный салон в Париже, он привлек к сотрудничеству нескольких талантливых мастеров, в частности, Роберта Линзелера, ценимого и до сих пор, и одного из своих племянников, Грегуара. Русское искусство в 20-е годы котировалось очень высоко, чему в немалой степени способствовал успех дягилевских балетов. Современники отмечали, что в дни русских постановок в парижской опера изделия дома Маршака расходились особенно успешно. Собственный уникальный дизайн он умело сочетал с русскими ювелирными традициями. В его вещах угадывалась некая сказка знаменитых постановок Дягилева. Посетители балетных сезонов видели в изысканных маршаковских изделиях, разноцветных веерах, брошах и ожерельях как бы продолжение сценических декораций Бакста, Бенуа, Гончаровой. Вещи Маршака получили высокие оценки на салоне «Ар-деко» 1925 года. После Второй мировой войны Александр Осипович приглашает к сотрудничеству художника Александра Диренджера и ювелира-часовщика Жака Верже. Совместно они восстанавливают салон Маршака в Париже, закрытый под гитлеровской оккупацией. В 1970 году пожилой Александр Маршак выходит из дела, но марка его дома продолжается. Один из экспертов-искусствоведов так формулирует новую ювелирную концепцию. «Изделия для женщин должны дополнять природную красоту представительниц слабого пола, сливаться в единой гармонии со своими хозяйками. Используемые ювелирами при этом драгоценные камни могут быть вставлены в оправу головкой вниз, приобретая особый свет и оригинальный вид». Красота и эстетика при таком подходе выдвигаются на первое место и приобретают большее значение, чем природная чистота бриллиантов. Жак Верже возрождает также производство многочисленных настольных принадлежностей, таких как шкатулки, украшения для стола, ножи для разрезания листов бумаги, лупы, сохраняя и развивая фамильные традиции. Это помогает парижскому дому Маршака завоевать уже не только Европу, но и Америку. В свое время ему отдавало предпочтение в выборе драгоценностей Жаклин Кеннеди. Если Иосиф Маршак, старший Маршак, основатель дома, был одним из любимых поставщиков императора Николая II, то мастерская Жака Верже становится придворной у короля Марокко Хасана II. Примечательно, хотя салон Маршака официально закрыл свои двери в 1988 году, известность этой марки нисколько не принизилась. Фамилия Маршак в ювелирно-антикварной среде – эталон высшего мастерства – купить Маршака считается большой удачей. В 1975 году Александр Иосифович попал на Парижской улице под машину и погиб за неделю до своего 83-летия. И на этом мы заканчиваем программу «Внимая ужасом войны». Своими воспоминаниями делился юрист, ювелир и общественный деятель Александр Маршак. Запись 1965 года. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».